Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в православных храмах по всему миру совершаются молебны в память о невинно убиенной семье последнего российского императора, расстрелянной в такую же июльскую ночь 89 лет назад. О необходимости покаяния за злодеяния 90-летней давности говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя, мученика Николая II. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вы вот вашим прихожанам рассказываете о личности последнего российского императора?
У нас даже издана специальная брошюра, которую я сам составил, таких кусочков, из фрагментов воспоминаний, рассеянных по разным источникам. Называется она «Сердце царева в руце Божией». Но вот вчера у нас была ночная служба, поскольку это злодеяние было совершено ночью, мы служим ночью, всеночную, а потом уже божественную литургию, так, как обычно делают в монастырях, вот на Афоне и всё. И вот я вчера, выйдя для краткой проповеди, сказал буквально следующее, я могу повторить, что у меня есть в Америке друг, священник, который раньше был в зарубежной церкви, теперь он в нашей церкви другой, потому что он, конечно, не хотел соединяться с патриархией. Вот когда он был молодым совсем человеком, а не то он только что поженился на дочери тогда еще протопресвитера Георгия графа Граббе, они, Марии Георгиевне, они совершили поездку в Швейцарию. Это был, я думаю, конец 50-х годов. И там в Швейцарии служил священник зарубежной церкви отец Игорь Троянов, который был женат на тетке отца Владимира Шишкова. Повторю, что он-то священником не был, но отец Игорь повез их в город Лозанну, где еще жил, уже будучи довольно глубоким стариком, учитель царских детей Пьер Жильяр, которому удалось выбраться из России, вот там и жил. Это был, как он рассказывает, маленький, сухонький такой старичок, субтильный, как бы мы сказали теперь. И они разговаривали, все было, как сказать. И вдруг, когда ему задали вопрос об императоре Николая, вдруг этот маленький старичок как будто вырос ростом, у него совершенно вдруг переменилось лицо, и он сказал, буквально следом, сказал: «Россия еще не знает, какой у нее был царь». И, увы, я могу сказать, что Россия, хотя все много событий было как бы и положительных, но Россия, как таковая, конечно же, не знает, какой у нее был царь.
Философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета России Виктор Аксючев, секретарь комиссии по перезахоронению останков Романовых, до сих пор ощущает потребность в покаянии.
Конечно, царская семья не нуждается в реабилитации, либо там, в вечности, где находятся их души. Они уже прошли даже Божий суд, и в человеческом суде не нуждаются. Но вот мы здесь, живущие, нуждаемся в этом. И должна смыслить, что они были убиты не бандитами на большой дороге, а убиты государственными структурами. И поскольку современная Россия является правопреемницей не только императорской России, но и Советского Союза, то, безусловно, нынешние государственные органы должны в этом вопросе как-то определиться. Их реабилитация, это, с одной стороны, был еще одним актом восстановления правопреемственности, с другой стороны, это акт духовного покаяния со стороны государственной власти. Но этот вопрос вообще может быть решен только на политическом уровне, именно президентом.
Я должен сказать, что я высоко ценю некоторую деятельность Аксючица. Он действительно приложил много сил и книгу издал. И он был секретарем Бориса Ефимовича Немцова и, собственно, в какой-то мере организовывал захоронение мощей царственных мучеников. Но я с ним абсолютно не согласен. Это требования, которые выдвигают какие-то, значит, кто-то там от имени так называемых кирилловцев, вот, потомков великого князя Кирилла Владимировича, который претендовал и объявился императором. И мне кажется, это шаг совершенно неумный, потому что, я уже даже сказал это однажды, что требования у современной российской власти реабилитировать и признать политическим убийство императора и его семьи, это можно уподобить, как если бы кто-то обратился к равенату современного Израиля с просьбой изменить приговор Синедриона, который был вынесен Господу нашему Иисусу Христу. Все нормальные люди должны требовать не этого, они должны требовать того, что не было доделано Ельцином. Надо требовать суда над ВКПБ, КПСС, над преступным режимом и сбросить статуи главного палача, убийцы, мы об этом потом поговорим, кто был главным убийцей царской семьи Ленина, и вот тогда это можно будет говорить о покаянии, о чем-то таком. А сейчас, когда все эти статуи стоят, и улицы им наименованы в честь него и прочих преступников, большевиков, говорить о покаянии, я бы сказал, таком настоящем народном, рановато.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент радио «Свобода». Напомню, что на студии протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя, мученика Николая II. Напомню, что сегодня в православных храмах по всему миру совершаются молебны в память о невинно убиенной семье последнего российского императора, расстрелянной в такую же июльскую ночь 89 лет назад. Станислав Домин, геральдмейстер Российского императорского дома, присутствовал при перезахоронении царских останков.
Церемония в Петербурге – это был акт покаяния главы государства. При всей неопределенности с принадлежностью этих останков, все-таки вопрос ведь идентификации еще не решен, Ельцин пытался вот тем самым как бы покаяться. Он же ведь помал Липачевский дом, пусть не по своей воле, но тем не менее. Он каялся, и это был акт покаяния главы государства. Почему бы не пойти дальше? Почему бы, наконец, не признать, что они были такие же люди, которые находились без суда, под арестом, что уже репрессии? Для самой царской семьи вопрос о реабилитации сейчас, прямо скажем, носит символический характер. Святые в реабилитации не нуждаются. Реабилитация – это вещи, нужные прежде всего нашей стране, нашему народу. Потому что мы живем все еще во многом наследием той революционной эпохи.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя мученика Николая II. Остаются ли у вас какие-либо сомнения в подлинности останков царской семьи?
У меня с самого начала никаких сомнений на этот счет не было. Я считал, что это подлинные мощи. И могу свою точку зрения обосновать. Действительно, вот давайте вспомним, как Пушкин доказывал подлинное слово о полку Игореве. Это продолжил сейчас замечательный лингвист Андрей Анатольевич Залезняк. Значит, он очень просто доказывал. Он говорил так: кто в 18 веке мог бы написать такое сочинение, как слово о полку Игореве? И, разумеется, никто. Так же и я говорю. Да, вполне возможно было бы подобрать 9 скелетов, там, ну, да, 9 скелетов по возрасту, полу, по времени расстрела, подложить туда пули того времени, так сказать, и всякие такие вещи сделать. Еще особенно мы сейчас поговорим о стоматологии. Тут есть еще особый момент. Это действительно можно было бы сделать. Но это была бы подделка века. На нее надо было потратить не 1 миллион долларов. Спрашивается, кто потратил эти деньги и с какой целью? Никакой цели здесь не просматривается. А мы понимаем, что фальсификации делаются с какой-то, по крайней мере, целью. Один человек, скептически настроенный, мне сказал, что вот, может быть, это было сделано, чтобы скрыть какое-то гораздо более страшное преступление, хотя уж куда страшнее преступление, какое-то надругательство над трупами. Но я на это сказал, что если бы хотели это действительно скрыть, то сделали бы очень просто. Вот в Екатеринбурге какое-то там здание морга, там лежат вот эти вот найденные, обретенные там кости. И вдруг случайно ночью происходит короткое замыкание, сгорает этот морг дотла, и проблема нет. Нет костей, то есть нет проблемы. Вот как бы скрыли. А на самом деле я прекрасно помню, что в принципе так называемому, как говорит ельцинскому режиму, все это было тоже как-то не очень-то в жилу. И ведь до последнего момента не знали, поедет или не поедет Ельцин на эту церемонию. И даже я могу поделиться таким воспоминанием. Накануне этого у меня к моему храму, в мой храм приехал корреспондент НТВ, очень, кстати, по-моему, симпатичный и профессиональный Константин Точилин. Вот. И мы с ним, он делал со мной интервью, и мы говорили. И вдруг зазвонил, это был лето, июль 98-го года, зазвонил у него мобильный телефон. А мобильный телефон в 98-м году не у всех у нас, конечно, были. Ему позвонил Евгений Алексеевич Киселев, руководитель НТВ, и сказал: имейте в виду, что Ельцин на захоронение поедет, хотя об этом еще не знает даже начальник его охраны. Так что вот что мы, какая-то была. И теперь вот эта затронутая тема о покаянии Ельцина. Я как раз помню, что в самый день захоронения я был на телепрограмме «Взгляд» у Александра Любимова. Это было уже как бы во второй половине дня, все там состоялось, и Любимов меня спросил: а как вы думаете, искренне ли говорил Борис Николаевич Ельцин, просил прощения и каялся? На что я сказал, что у меня нет никакого сомнения, что Борис Николаевич Ельцин был вполне в этом случае искренен. Но у меня также нет никакого сомнения в том, что Борис Николаевич Ельцин никакого понятия о том, что такое истинное покаяние, не имеет и иметь не может.
Александр Закатов, начальник канцелярии главы Российского императорского дома, не считает канонизацию Романовых синонимом реабилитации.
Иногда разделяют и как-то противопоставляют канонизацию царской семьи и реабилитацию. И говорят, ну вот, дескать, что же вы еще хотите? Царская семья уже канонизирована, причислена к лику святых. Но это разные вещи. Церковь, да, определила свое отношение к царской семье. Но реабилитация нужна всем нам, нашему государству, чтобы оно стало подлинно правовым. Чтобы никогда не повторилось больше то, что произошло в 1917 году. Ведь, собственно говоря, царская семья стала прообразом многих, еще и многих миллионов жертв. Самых простых людей, самых обычных людей, крестьян и рабочих, которые тоже стали жертвами террора.
Ну, я уже говорил, что, на мой взгляд, надо требовать не реабилитации царской семьи, а суда над КПСС, над Лениным, Сталиным и над всем этим преступным режимом. И не нужно, так сказать, от этого наследства надо отказываться, а вовсе не легитимизировать вот этот режим каким бы то ни было образом. Теперь вот я хочу сказать, значит, вот передо мной здесь в студии лежит замечательная только что вышедшая книга профессора Плотникова. Он доктор наук, и он всю жизнь прожил, работал на Урале. И в этой книге очень много замечательных материалов. И в частности, он абсолютно утверждает подлинность мощей. При этом он ссылается на огромное, на большое количество документов и свидетельств, которые существовали в советские времена. Все партийные верхи, как он говорит, знали о том, где похоронена царская семья. И можно было не только в записке Юровского, но и в других документах это вычислить. И вот у него очень интересный материал такой. Значит, тут есть фотографии человека, которого фамилия была Парамонов. Он один из участников этого преступления, и когда в 1928 году туда приехал в Свердловск Владимир Владимирович Маяковский с гастролями, то Парамонов его туда возил и показывал ему это место. И существует, и здесь опубликовано стихотворение Маяковского, где зарифмована фамилия Парамонова. И Парамонов сделал зарубку на березе, на корнях березы, чтобы это место как-то там не потерялось, даже если березу спили, чтобы на корнях это было сделано. Ну, правда, Маяковский написал, назвал березу кедром из поэтических. Так что видим, что и этот лучший и талантливейший тоже, можно сказать, отметился среди преступников, можно так сказать.
Слушаю вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне думается, с вами во многом можно согласиться. Мы не все сделали для того, чтобы выбраться из той смуты в головах, исторической ямы, в которую попали, а кое-что сделали для того, чтобы там остаться. Например, наш гимн России, который в один бьет по ушам советским прошлым. А вот миллионы загубленных жизней, ради них уже надо было сменить музыку и автора текста. Также вы сказали, что не состоялся суд над КПСС, над этой атеистической чумой 20 века. Но не сказали главного, почему нынешняя власть не очень-то хочет выбраться из того исторического и духовного тупика, в который попала Россия в 20 веке. Спасибо.
Ну, понимаете, в чем дело? У нас, мы не будем так уж распыляться, у нас и так есть о чем поговорить, и говорить о том, что действительно власть это нам с неба не спустилась, а это, так сказать, вовремя перестроившиеся, перекрасившиеся те же коммунисты, это каждому из нас ясно.
Вот иногда говорят о непричастности Ленина и вообще московского руководства к этому расстрелу.
Вот как раз в книге Парамонова это совершенно замечательно освещается. Ведь возьмем вот что, что один, кстати, одна из глав этой книги начинается с прямо цитата из Ленина, называется она «Отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых». Владимир Ильич, как пишет Парамонов и доказывает это, ведь готовился процесс. И Крыленко хотели обвинять царя и так далее, но Ленин это затянул, и к нему и к Свердлову приезжал все время этот Исайя Филипп Голощекин, деятель екатеринбургский, и они все это спокойно готовили, поэтому это Ленин делал тайно, он многие такие вещи не публиковал, естественно, делал тайно. Кроме того, был ультиматум Вильгельма о том, что он требует отдать Романовых, поэтому и это была такая, значит, потом здесь телеграммы приводятся, переговоры, то есть следы этого, безусловно, остались. И потом я вспоминаю вот что, я когда-то случайно прочел или слышал воспоминания Бонч-Бруевича о Ленине. И Ленин восхищался с этим страшным революционным бандитом Нечаевым, чей образ, чье дело подтолкнуло Достоевского на написание романа «Бесы». И Ленин говорил, что как замечательно Нечаев объяснял на вопрос в случае революции, сколько Романовых надо будет убить. На что, значит, Нечаев говорил, всю Великую Ектенью. А действительно, в те времена в Великой Ектенье, которая произносится на богослужении, поминалось довольно много великих князей. Это, так сказать, солидный список на страницу. И поэтому и в Ленине, и в Свердлове, и в Троцком, в главных этих деятелях, была абсолютно нечаевская идея. Что сделал Нечаев? Нечаев в своем кружке, значит, уговорил их убить студента Иванова. Это было вот около Петровской академии, Тимиряевской академии, там такой пруд. Вот. Для чего? Для того, чтобы повязать их крови, что они связаны общим преступлением, поэтому никто не убежит. И абсолютно то же самое было сделано Лениным и Свердловым по отношению к большевикам. Я слышал в воспоминаниях Троцкого, есть такой эпизод, что Троцкий куда-то уезжал, а за это время вот произошло это чудовищное событие. И он спросил Свердлова, Троцкий пишет, что я спросил, а кто решал? На что ему Свердлов сказал, мы здесь решали. И Троцкий дальше пишет, совершенно правильно они решили, потому что надо, чтобы, так сказать, вот такие действия всех нас объединяли. То есть все мы должны быть замараны в чудовищных преступлениях, тогда никто от нас не убежит. Мы все сообщники в чистом виде нечаевщины.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот вы знаете, такая информация прошла, что вот после расстрела царя и его семьи на Россию навалились все, как говорится, беды, моры и болезни, и проклятия в том числе. Вот взять вот, когда вот Гитлер напал, ну это, конечно, такое косвенное, но все равно. Потом и голод был, и репрессии, и прочее. И как бы вот расстрелом царя, как бы русские, ну там даже не русские участвовали в расстреле, но это ладно, это как бы расстреляли...
И русские тоже.
Да, и русские тоже. Вот расстреляли как бы себя. И вот до сих пор не было покаяния. Вот...
Да, ведь на следующий день расстреляли еще оставшиеся часть семьи.
Да, да. Вообще всех Романовых, которые попали им в лапы, они все равно убили. И тех, которые сидели в Петропавловской крепости в Петербурге, и великого князя Михаила Александровича в Перми, и Волопаевский, великих князей, и великую княгиню Елизавету Федоровну, сестру императрицы, действительно христианскую святую, которой уже, так сказать, святость при жизни была совершенно всем ясна. Поэтому Ленин все это делал, абсолютно никаких судов он не допускал. У него была идея их истребить как можно больше. Может быть, он мстил, кстати, за брата, ведь есть же такой еще мотив, что у него брат должен был быть цареубийцей, и он был казнен, его старший брат. Вот, и есть такая идея. Но это я не знаю, потому что просто Ленин был исчадие ада. Что же касается тех бед, которые обрушились на Россию, то я думаю, что это не только убийство царя, но самый факт прекращения монархии и то, как к этому отнесся русский народ, с каким легкомыслием, с какой часто радостью безумцев они еще в феврале и в марте 1917 года все это приветствовали, ничего другого ждать было невозможно. И у меня даже есть, так сказать, на эту тему рассуждение духовное, что русский народ, которому было вместе с православной империей доверено хранение великой святыни православия, православной церкви, это все утратил, и он с тех пор наказывается с такой же, так сказать, неизменной жестокостью, как наказывался и наказывается еврейский народ, не признавший Господа Иисуса Христа своим мессией.
Напомню, что сегодня в православных храмах по всему миру совершается молебная невинно убиенной семье последнего российского императора. Она была расстреляна в такую же июльскую ночь 89 лет назад в Ипатьевском доме в центре Екатеринбурга. О необходимости покаяния за это злодеяние почти 90-летней давности мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ливии смертный приговор шестерым иностранным медикам, обвиняемым в заражении ВИЧ-инфекцией более 400 детей, заменен на пожизненное заключение. Такое решение принял во вторник Высший юридический совет. Ранее адвокат пострадавших сообщил, что семьи зараженных детей получили по миллиону долларов компенсации каждая. Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушков, в ближайшее время Москва проинформирует Лондон об ответных шагах. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Пострадавшие в основном пожарные и спасатели. Ядовитое облако накрыло 14 деревень с населением 11 тысяч человек. Прокуратура Москвы обвинила адвоката Бориса Кузнецова в разглашении государственной тайны. Следствие считает, что Кузнецов незаконно рассекретил информацию о прослушивании телефонных разговоров своего подзащитного, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана. Кузнецов заявил, что выполнял свой профессиональный долг. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку главу Комитета государственной безопасности Степана Сухаренко и его первого заместителя. Причиной увольнения назван перевод на другую работу. По меньшей мере 12 человек погибли во вторник в результате взрыва в Исламабаде. Взрыв произошел во время митинга оппозиции, где должен был выступать бывший судья Верховного суда, снятый с должности в марте указом президента Пакистана Первеза Мушаррафа. ЕС намерен отказаться от обсуждения статуса Косово в ООН, если в ближайшие дни Россия не согласится с проектом резолюции по этому вопросу. В расследовании существования в Польше и Румынии тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме, участвовали сотрудники американских спецслужб. Об этом сообщил швейцарский сенатор Дик Марти, который по поручению Совета Европы подготовил доклад о результатах расследования.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, на студии протоиерей Михаил Арлев, настоятель храма царя-мученика Николая II. Обсуждаем гибель семьи последнего российского императора, расстрелянных в такую же июльскую ночь 89 лет назад. Вот очень много общественных деятелей до сих пор не признало подлинность царских останков. Чем вы это объясняете?
Это чисто выражение, это я бы сказал со стороны общественных деятелей, это чисто политическая позиция. Потому что для многих монархистов и, так сказать, тех, кто есть патриотами себя именует, для них просто непостижимо, как же так вот мощи святых людей открывает какой-то Гелий Рябов, какой-то сценарист, милиционер с разрешения какого-то Щелокова и все. Для них они бы хотели чудо, чтобы вот какое-то было чудесное обретение, как-то это бы, так сказать, через какое-то видение, все, так сказать, вот так, как это могло бы быть, как это бывало в истории церкви. А поскольку ельцинский режим эти люди называли оккупационным, то, естественно, все то, что шло от Ельцина и его команды, ими воспринималось в штыке. Значит, раз они это считают так, Немцов, Аксючец и кто-то такой, значит, это абсолютно точно не так, потому что, так сказать, от них ничего хорошего быть не может. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, почему в то время так патриархия не признала этого. И до сих пор, так сказать, стоит от этого в стороне. Но это естественно, что она не может так быстро менять свою позицию. Дело в том, что патриархия в те времена играла двойную игру. Там всегда была двойная игра. Вспомним вот переговоры перед штурмом Белого дома и так далее. Патриархия в то время, они очень боялись того, что Ельцин проиграет Зюганову на выборах. А признать эти мощи, участвовать в этих похоронах, это в любом случае, это плевок, и не плевок, а просто в любом случае поношение палача Ленина, самого святого для коммунистов имени. Вот я точно знаю, например, вот перед выборами, какой там был 98-й, какой там был год, как я не помню, это меня не интересует, я помню, по Кремлю разгуливал Ельцин с патриархом Алексеем, и патриарх как бы не агитировал, говорит, выбирайте, выбирайте. Но в это же время Зюганова принимали в Троице-Сергиевой лавре с большим почетом. Просто одновременно вот это происходило день в день. Вот. И вот это их тогда сдерживало. И признали они царя святым, скрипя сердце, с очень странной формулировкой уже в 2000 году, когда появился Путин, и когда уже у коммунистов реальных шансов прийти к власти не стало. И то это было сделано безобразно. В частности, они, в отличие от зарубежной церкви, не прославили этих доктора, этих слуг, которые погибли вместе с царской семьей. Сказали, что их не за что. Как не за что? У них была воля, их все, ну, кое-кто ушел, и они остались выполнить свой долг до смерти. Эти-то вообще шли добровольно на эти муки. Как же можно было их не прославить. Но, так сказать, патриархия это такое вот. И я могу подтвердить это еще одним воспоминанием. Я помню, еще до 98-го года в одном московском храме была поставлена икона царя. И тут же, значит, было из чистого переулка, из патриархии распоряжение икону убрать. Значит, вызвали настоятеля к архиепископу Арсению, который управляет московскими храмами, и он начал он с того, что он совершенно не царь, не святой, и все это, а закончил, сказал фразу, которую я записал и много раз опубликовывал, что архиепископ Арсений сказал этому батюшке: мы все, и патриарх в том числе, признаем царя святым, но прославить мы его не можем, потому что на нас ополчатся и коммунисты, и демократы, поскольку, так сказать, в феврале же. Вот, и вот этого они, так сказать, они, это чисто политиканское решение. Ну, я думаю, что в конце концов, поскольку вот сейчас вышла книжка Мусина, такого ученого, «Камни вопиют», там тоже признается подлинность мощей. Еще я хочу вот огласить, может быть, кто-то не знает, была замечательная публикация в феврале 2004 года самого лучшего, самого знаменитого стоматолога по фамилии Дойник, Алексей Дойников. И вот тут буквально я прочту один абзац. Он говорил журналисту: в 1952 году я познакомился с Аполлоном Павловичем Урушадзе, графом и заведующим кафедрой хирургической стоматологии института в Тбилиси. Он оказывал помощь по лечению зубов и протезированию Николаю II. В частности, Урушадзе рассказал, как долго лечил периодонтит четвертого зуба, как восстанавливал нижний клык царя штифтовым зубом. Николаю Романову делали штифт из платины. Именно в четвертом правом обнаружился платинный штифт во время экспертизы. Вот.
Адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома, считает Романовых жертвами политических репрессий.
Царская семья была расстреляна по приговору органа государства, а именно Уральского совдепа в лице своего президиума. Более того, данный приговор был утвержден президиумом в ЦИК и признан правильным. И 18 июля 2018 года Яков Михайлович Севердлов, коммунист, докладывал своему соратнику Ульянову Ленину на заседании правительства о том, что по приговору Уральского совдепа в городе Екатеринбурге была осуществлена казнь государя императора Николая II. Глава советского большевистского государства Яков Михайлович Свердлов говорил, что Николай Романов является арестантом советской власти. Так вот, нахождение под стражей в условиях тоталитарного большевистского государства является это политической репрессией или нет? С точки зрения современного государства нет правового, не является. Тогда что же у нас является тогда репрессиями-то?
Эту тему мы уже говорили. Я считаю, что нужно, еще раз повторю, что нужно не реабилитировать царскую семью, а судить коммунистический режим и коммунистическую идеологию так, как это было сделано в Германии, где нацистскую человеконенавистническую преступную идеологию осудили, и памятников Гитлеру, Герингу, Гессу и в Германии мы не увидим.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к отцу Михаилу такой. А не считаете ли вы, что двойственная позиция патриарха, я помню, когда у многих таких людей, как я, которые относятся к атеистам, вызывало недоумение, эгоцентризм, отказ от присутствия на похоронах патриарха Алексия II? Вот эта позиция и нашим, и вашим, не считаете ли вы, что она исходит из того, что не только общество, но и сама церковь не отрешилась от советского прошлого?
Абсолютно с вами согласен. Мало того, я знаю, что и сейчас, после прославления патриархии царственных мучеников, там есть люди, которые этого прославления не признают и выступают против него. Вот был не так давно умер довольно маститый иерарх, митрополит Николай, который был в Нижнем Новгороде, он был очень гласным противником этого. И есть очень ученый, замечательно образованный человек, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он также выступает против. Я думаю, что таких предостаточно. И вот это очень-очень печально. Вы совершенно правы.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», требует осуждения беззакония.
Нам очень важно, чтобы государство сказало, что царственные мученики стали жертвами тоталитарного режима.
для нас совершенно ясно, что это святые, прославленные нашей церковью, их святость установлена в нашей церкви для церковного сознания, но дело в том, что мы одновременно являемся гражданами, и нам совершенно не безразлично, считает ли наше государство, нынешнее государство, вот ту бессудебную расправу, которая произошла в Екатеринбурге, нормальным явлением, безразлично по отношению к тому, была ли эта власть узурпирована, была ли она в какой степени законна в той или другой. Это была власть. И нам не безразлично, считает ли нынешняя власть и нынешнее государство то беззаконие, которое произошло, естественным явлением.
Ну, на эту тему мы говорили, я считаю, что судить надо эту власть, эту идеологию. Вот что бы я хотел еще сказать, что клевета, которая раздавалась по отношению к царственным мученикам, она была систематической, она была очень злобной в газетах. И в обществе сплетни, писали анонимки императрицы и так далее, обвиняли, что она немка, и что, так сказать, там раздували фигуру Распутина совершенно каких-то невероятных пределов. При этом погибший новомученик святой Евгений Боткин, я в книге его дочери, он говорит, что если бы не было Распутина, его бы придумали, назначили бы какого-то другого злого гения императорского, может быть, меня, он так говорил. И вот все эти люди, они часто игнорируют один момент, что была ведь временным правительством установлена, была следственная комиссия по поводу этого режима. И вот у меня дома есть такой документ. Это записка в чрезвычайную следственную комиссию под названием «Правда о царской семье и темных силах», в кавычках. Там Вырубов, Бадмаев, такой князь Андроников. Автор ее был Владимир Михайлович Руднев, товарищ прокурора Екатеринославского окружного суда. И, значит, эта записка существует. К сожалению, его документы, у него были копии документов, но они пропали, потому что он эмигрировал, а его квартира была разграблена, как бывает в революционные времена. Вот. И вот там есть абсолютно замечательный вывод, что не найдено ничего о вмешательстве, вот прямо о вмешательстве Распутина в политические дела. То есть вот все, что якобы там министры, все, там были какие-то, так сказать, мелкие делишки, кому-то там какие-то концессии раздавались, какие-то мелкие должности, но вот это, и это же самое, что никаких таких влияний, никаких темных сил не было, а эта клевета очень живучая. И вот я вот хочу еще к этому прибавить. В дневнике Пьера Жильяра, который он вел в 18 году в Тобольске, еще когда была семья, значит, вот буквально такая запись. Пятница, 15 февраля. За вечерним чаем у их величеств генерал Татищев выразил свое удивление при виде того, насколько тесно сплочена и проникнута любовью семейная жизнь государя, государыни и их детей. Государь, улыбаясь, взглянул на государыню. Ты слышишь, что сказал только что Татищев? Затем с обычной своей доброй, в которой проскальзывала легкая ирония улыбкой, он добавил: «Если вы, Татищев, которые были моим генерал-адъютантом и имели столько случаев составить себе верное суждение о нас, так мало нас знали, как вы хотите, чтобы мы с государыней могли обижаться тем, что говорят о нас в газетах?» Вот подлинное христианское всепрощение.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, солидарен с мнением церкви.
Что касается канонизации, у меня есть свое мнение, поскольку я сторонник старого обряда. Мы знаем, что старообрядцы большой симпатии к Романовской династии не испытывают. Но это, оговорюсь, это позиция личная, философская. Все, что принимается в нашей церкви, я принимаю безоговорочно. И, соответственно, их канонизация... Если церковь считает, что это правильно, значит, это правильно, потому что то, что люди погибли от рук, в общем, террористов, людей, которые декларировали разрыв с традицией, уже заслуживает того, чтобы их память чтили, чтобы они были причислены к жертвам, причем невинным жертвам, там были дети, барышни совершенно невинные. Вообще память, особенно о том, что такую роль играли цари в нашей истории, в нашей культуре, в нашем почитании. Конечно, они достойны быть увековечены, их память достойна того, чтобы ее почитать, чтобы их причислить к невинно убиенным жертвам. Вопрос о неком уважении к тем, кто в нашей истории играли важную роль и которые трагически погибли, это просто долг всех нас.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, это опять-таки, конечно, трудно не согласиться, но вы понимаете, в чем дело. Ведь мы опять упремся в то, как, насколько мало православных людей в нашей стране. Эти опять-таки 3, ну, максимум 5%. Вот. Остальные, так сказать, вот им как-то можно объяснить, что такое святость, почему это нужно. Это нужно еще потому, что, вообще-то говоря, даже если бы государь не был таким добрым, справедливым, нравственным правителем, просто его отречение, это тоже был своего рода подвиг, за который его до сих пор кое-кто поносит, то мы должны вспомнить, что первыми в России святыми стали святые князья Борис и Глеб, которые погибли не за веру, не так, как государь православный, хранитель веры, погиб от чудовищных безбожников и просто сатанистов. Они погибли просто от, так сказать, от происков святополка, которого потом стали называть окаянным, просто из-за династических споров, чтобы они не восхитили, не вошли на великокняжеский престол. И вот они в России стали самыми первыми святыми. Даже если бы государь не был такой светлой личностью, даже если бы их семья не была бы настоящей церковью, малой церковью, как призывается всякая христианская семья, и то он мог бы быть причислен к лику святых. Но кому это мы объясним? Понимаете, так сказать, наше общество совершенно в эту сторону не повернуто. Вообще понятие греха не существует. Грех стал в России, ну и во всем мире, нормой. Нравственное поведение, отсутствие греха воспринимается как юродство, как, например, там, сохранение девства или как какие-то такие вот поступки. Вот это, вот трагедия, подлинная трагедия России. Вот вы мне сказали, что 20 тысяч человек поехали в Екатеринбург вот, поклониться тем местам, где они приняли свои страдания. Но это все-таки для многомиллионной России это ничтожно мало. Это ничтожно мало. В такие времена, когда открывались мощи или что-то такое происходило, в России буквально были колоссальные скопления людей. Теперь мы от этого далеко уехали.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, отец Михаил. Во-первых, я хочу сделать небольшую реплику по поводу выступления одного слушателя, который сказал, почему эта власть не осуществляет суд над коммунистической партией. Это суть в том, что эти люди сами пришли оттуда. И самое главное, что окружение нашего президента находятся люди, которые работали, занимались весной должности в 5-м управлении КГБ. Это о многом говорит. Это первое. Второе. В свое время, еще в 2000 году, когда бывший президент России Ельцин назначил преемником своего Путина, выступление в русском глядзе было очень серьезное. И когда один из священнослужителей сказал, что он знает человека, который познал Бога, это он говорит, что сделал паузу небольшую, сказал, что это человек Путин, то мы видим, какого, я тогда не понимаю, какого Бога познал наш президент.
Ну, понимаете, в чем дело? Я не поклонник Путина, но у меня нету оснований его так искренне и горячо ненавидеть, как очень многие делают. Что же касается религиозности человека, то это тоже, об этом может судить только Бог. И знаете, как вот поется у Некрасова в известной песне «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Поэтому ни на какого человека нельзя в этом отношении махнуть рукою. Вот. Но, понимаете, вот самого вот так понятие о церкви, понятие о правильных взаимоотношениях церкви и государства. Все это сейчас практически отсутствует. Церковь используется политиками для, как теперь называется, пиара главным образом, а кое-где даже для отмывания каких-то средств и так далее. Все это очень-очень грустно. И это делает будущее нашей страны все более и более туманным и бесперспективным.
По мнению отца Глеба Якунина, члена Московской Хельсинской группы, вопрос реабилитации Романовых находится в руках президента.
Все зависит от Путина, от его позиции. Вот перед уходом, наверное, ему было бы как раз очень почетно все-таки довести этот вопрос до конца. И он бы, может быть, и пошел бы на это. По крайней мере, сдать Ленина он бы с удовольствием это сделал. Мне кажется, его совсем не любит. Но вот что касается исполнителей, это чекистов, вот тут загвоздка, видимо, в этом вся и состоит. Потому что, как мы знаем, чекистов бывших не бывает. И, по-видимому, Путин не хочет так сильно подрывать авторитет своей альма-матер, своей родной ВЧК. Так что возможно, что этот вопрос будет уже решаться при новом президенте, который, будем надеяться, к спецслужбам будет иметь более отдаленные отношения.
Ну, мне кажется, что отец Глеб не совсем прав, потому что ЧК, как мы знаем, в те классические свои времена была такая организация, где каждое новое поколение истребляло просто предыдущее. Поэтому там никакой преемственности прямой мы, я думаю, не найдем. Вот. И там, предположим, там отношения между Берией или Берией и Ягодой, или Берией и Абакумовым, вряд ли можно назвать безоблачными. Вот. Ну, посмотрим. Я считаю, что это вообще абсолютно, что это тут надо вопрос ставить с ног, с головы на ноги, что надо не реабилитировать Романовых все, а осуждать идеологию и коммунистический режим. Я это повторяю сегодня много-много раз.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А почему сам Николай II равнодушно относился к убийствам граждан России? После января 1905 года, кровавого воскресенья, он никак не отреагировал на это и не расстрелял виновных в этом кровавом побоище.
Ну, мне уже, кстати, в этой студии приходилось говорить на эту тему, что 9 января – это несколько раздутая такая большевистской пропагандой легенда. 9 января – это было довольно чудовищное событие, потому что, значит, революционеры и провокатор Попса, тот самый знаменитый Поп Гапон, они выдвинули совершенно невыполнимые наглые требования и вели чуть не 300 тысяч людей к царскому дворцу. Можете себе представить, что бы это было. И там были требования такие. Требуем немедленного учредительного собрания, а если ты нам сейчас вот лично этого не пообещаешь, то мы вот здесь вот умрем, в общем, должны были быть чудовищные беспорядки. И царя в столице не было, и генералам, значит, ничего другого не осталось, как постараться не пустить толпу в центр Петербурга. Солдаты стреляли в воздух, и были все. Но, к сожалению, толпа есть толпа, как говорил в свое время замечательный ученый, замечательный политический деятель Бенджамин Франклин, что толпа, у нее очень много голов, но нет мозгов. Вот. И это действительно большая трагедия, и несколько сот человек погибло. Вот. Но в сравнении с тем, что потом творили большевики, эти несколько сот человек – это капля в море. Вот. И, так сказать, там были какие-то меры. Я, честно сказать, сейчас не помню точно, но, безусловно, в этом, ну, выхода у власти другого в тот момент не было. Можете себе представить, чтобы вот у нас вот сейчас каких-то там 20-15 несогласных лупят дубинками, могу себе представить, чтобы устроили нынешние власти, если бы собралась 300-тысячная толпа и куда-нибудь такое двинулась.
Слушай, вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, я коротко. Но представим себе, что состоится суд от КПСС, и вот там будет рассматриваться дело о расстреле семьи. Ну что там будет сказано? Что была расстреляна не царская семья, а были расстреляны граждане Романовы, что, конечно, само по себе ужасно, что это не государственные структуры расстреляли, да, а совет вот этот уральский, что Голощекин ездил совсем по другому вопросу, что неясно роль там Ленина и так далее. То есть все будет доведено до такого русского абсурда, в который, к сожалению, вот и Михаил Ардов вовлечен. Но слушать это все просто, знаете, скучно.
Ну, может, я, как сказать, сегодня я совсем не хотел бы вас веселить. Вот. Что же касается этого, то, естественно, любой процесс можно проводить глупо и безобразно и сделать, превратить в фарс. Но, понимаете, это один из очень показательных эпизодов. Судить-то надо не только за расстрел Романовых, при том, что все императоры, цари, короли, уходящие по тем или иным причинам с престола, сохраняют свое августейшее достоинство, и так и как даже американские президенты именуются президентами бывшие. Так что это не просто граждане Романовы. И потом этот эпизод очень страшный и показательный, но судить-то надо за подавление кронштадтского мятежа, за подавление с помощью газов. Кстати, вот это ныне прославляемый господин Тухачевский, который и то, и другое делал, и кронштадтский мятеж, и выпускал газы на тамбовских крестьян-бунтовщиков, за раскулачивание, там, за 37-й год, там найдется такой хороший списочек, почитаем-ка тот же самый «Архипелаг ГУЛАГ» и другие книги на эту тему уже написаны. Так что мало не покажется на этом процессе.
Как вы считаете, опасается ли сегодняшняя власть роста популярности монархической идеи?
Думаю, что не опасается, тем более, что эта популярность расти не, так сказать, она только в определенных кругах. Я помню, я говорил с одним монархистом, ныне уже покойным, не буду называть его фамилию, но он был очень видный. И он мне сказал, что вот во времена, смутные времена, в начале 17 века, в России только каждый десятый пошел вместе с Мининым и Пожарским в ополчении. Тем не менее, монархия была восстановлена. На что я ему сказал, да, правда, но только надо учитывать, что остальные девять были и монархистами, и православными людьми. И вот тогда могла быть восстановлена монархия. Сейчас это восстановлено быть не может при таком народе.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II. Говорили о необходимости покаяния за злодеяние почти 90-летней давности, расстрел царской семьи в такую же июльскую ночь. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.